Новостей вам представил Семен Шацкой. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 10 декабря, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Состоятся ли в Москве и Петербурге марши несогласных? Каковы перспективы российской внепарламентской оппозиции? Заседание Люксембургского клуба в Москве. Ученые о глобальной безопасности и ядерном оружии. Почему жители Хабаровска выступили против местных энергетиков? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Российская оппозиция планирует в это воскресенье провести очередные марши несогласных в Москве и Санкт-Петербурге. В эти минуты в столичной мэрии начинаются переговоры организаторов московского марша с представителями правительства, а в Петербурге городские власти акцию пока не согласовали. Организаторы петербургского марша обратились в суд с требованием признать запрет марша несогласных незаконным, а также обязать город согласовать проведение акции 14 декабря. Из Петербурга репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Марш несогласных 14 декабря должен быть посвящен защите Конституции России и экономическому кризису. Оппозиционеры хотят отреагировать на увеличение президентского срока и срока полномочий депутатов Госдумы. Петербургские власти марш не согласовали. Эта ситуация не была для организаторов неожиданной, хотя надежда на дальнейшие переговоры еще не потеряна, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Это прямое нарушение Конституции. И прямое нарушение 54-го закона. Чем острее будет для властей ситуация, тем больше вероятность несогласования акции. Перед 25 ноября мы даже сделали специальный эфир, где мы говорили о том, что акция не согласована и как можно действовать в такой ситуации. Безусловно, надо максимально разъяснять людям ситуацию и в этот раз, если опять акция будет не согласована городскими властями.
В заявке, на которую ответ властей уже есть, были отвергнуты целых 3 возможных маршрута. И взамен не предложен ни один, поэтому организаторы подали в суд заявление об оспаривании действий органов государственной власти и потребовали признать незаконным запрет марша и согласовать акцию, говорит представитель Объединенного гражданского фронта Михаил Макаров.
Оказывается, что по всем нами заявленным маршрутам происходит ремонт зданий, дорожного покрытия и вообще передвижение создает высокую опасность для жизни и здоровья граждан. Единственное, что я не очень понимаю, почему-то вообще не перекрыто движение пешеходов и транспорта по этим маршрутом. Причем наиболее анекдотический ответ, это по поводу того, почему нельзя, например, в гостиную двора собираться. Водители, которые будут проезжать в это время мимо, увидев большое количество людей, начнут отвлекаться и плохо соблюдать правила дорожного движения. Мы, естественно, рассмотрели это как отказ. Там в законе сказано, что они должны представить обоснованное предложение. Но они ничего не предложили в качестве альтернативы.
Пресс-секретарь комитета по вопросам законности и правопорядка Владимир Хохлев трактует закон иначе.
Окончательного отказа нет. Идут согласительные процедуры. Подать в суд это еще ничего. Суд вынесет решение. Комитет будет отстаивать свою позицию. И я думаю, отстоит.
Вообще-то заявительного порядка проведения акций никто не отменял. Почему же, если они не согласованы, люди сталкиваются с ОМОНом?
Если мероприятие представляет общественную опасность, наверное, как-то и ГУБД должно же реагировать.
И избивать людей дубинками?
Нет, я этого не сказал.
Марш состоится, даже если не будет согласован, настаивает Михаил Макаров.
Мы все равно готовы воспользоваться нашим конституционным правом на мирные митинги и шествия. И считаем, что власть не соблюдает закон. Если наши правоохранительные органы и власти считают, что мирных граждан можно избивать на улице, то это не мы несем ответственности, а они.
Не все оппозиционеры так решительны. Секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова считает возможным рисковать только собой.
Если этот марш не будет согласован, то призывать людей, моральных прав у меня нет, потому что история избиения граждан ОМОНовцами, она достаточно большая в городе.
Пока ответов ни на жалобу из Смоленского федерального суда, ни на вторую заявку из городской администрации нет. И будет марш несогласных согласованным или несогласованным, неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Один из организаторов московского марша несогласных, Гарри Каспаров, как я уже говорил, сейчас находится в московской мэрии, где обсуждаются столичными властями условия проведения акции в Москве. Перед этим мы записали с Гарри Каспаровым небольшое интервью.
Мы планируем провести это мероприятие 14 декабря. Можно считать позитивным знаком то, что правительство Москвы отреагировало на обращение мое и Эдуарда Лимонова. У нас встреча с одним из заместителей Лужкова и с теми представителями московского правительства, которые отвечают за общественный порядок в городе. Ну, я надеюсь, что эти переговоры кончатся какой-то взаимоприемлемой формой компромисса. Мы готовы к обсуждению вопроса при условии, что точкой отсчета, то есть началом движения, будет Триумфальная площадь. Хочется верить, что власть понимает всю опасность использования силовых методов в такой напряженной обстановке.
Проблема в том, что власти не хотели разрешать марш несогласных.
Традиционно уже московские власти в течение 3 дней с момента получения подобной заявки, они обязаны отреагировать. Этого, конечно, не было. Были только устные разговоры, ссылки на то, что такие важные вопросы решает только высшее руководство. Понимая, в общем, всю неповоротливость бюрократической машины, мы все-таки надеемся, что вот такой встречи нам удастся найти какой-то приемлемый компромисс, потому что мы считаем, что марши – это реализация конституционного права российских граждан на выражение своего протеста, и все эти акции многочисленные, которые проходили в Москве, Петербурге и в других городах, с нашей стороны не было никаких противозаконных действий, а единственное насилие, применяемое на маршах, оно полностью лежит на совести властей.
Марш проходит из года в год, лозунги в этом на этот раз как-то изменятся?
Главный лозунг «Сейчас время менять власть». Мы говорили с самого начала, что эта власть ведет страну в тупик, и мне кажется, сейчас все больше людей это понимает.
В эфире «Радио Свобода» был один из организаторов московского марша несогласных Гарри Каспаров. Насколько оправданы надежды оппозиции на кризис, марш как средство политической борьбы и возможная реакция властей и правоохранительных органов на выступление оппозиции? Об этом мы беседуем с Алексеем Макаркиным, заместителем генерального директора Центра политических технологий.
Для оппозиции это актуально. Оппозиции надо демонстрировать, что она существует, я имею в виду радикальную внепарламентскую оппозицию. Каких-то возможностей демонстрировать это через СМИ, такие возможности у них отсутствуют. Они совершенно никак не представлены на телевидении.
Но, как говорят, это не их вина.
Это не их вина, потому что на телевидении им просто закрыт вход. Что касается парламента, то у нас сейчас такая система, что в парламентских избирательных кампаниях могут участвовать только зарегистрированные политические партии, а все политические партии, радикальные оппозиции, у этих партий отсутствуют регистрации, они не имеют права участвовать в выборах. Это понятно. В этой ситуации оппозиция остается улицей. И они пытаются эту улицу использовать, потому что сейчас в установке кризиса, а кризис уже, в общем, это общепризнанное явление, в условиях кризиса вряд ли власть заинтересована в том, чтобы идти на какой-то открытый конфликт. В период кризиса шаги власти подобные, они могут быть восприняты обществом отрицательнее, значительно серьезнее. Но в то же время общество, оно не хочет солидаризироваться с оппозицией. Потому что общество во власти ищет защитника. Вот общество сейчас стремится как-то прислониться к власти, стремится, чтобы власть как-то оказала содействие, помогла, защитила, повысила пособие, помогла как-то с кредитами, помогла с какими-то другими проблемами, которые стоят сейчас перед гражданами. Ведь оппозиция требует там отставки правительства, распустить парламент, назначить новые выборы. Но население-то как раз оно не видит альтернативы. Вот в той политической системе, которая существует, отсутствует какая-то оппозиционная альтернатива.
Говорят оппозиционеры сами, что кризис – это их шанс как-то перетянуть на свою сторону часть населения.
Я думаю, что в стратегическом смысле вряд ли в ближайшее время это произойдет. Они могут кого-то перетянуть, если уж совсем все обвалится. И то, понимаете, общество даже в 98-м году, когда авторитет власти был крайне слабым, общество все равно как-то вот пыталось прислониться к власти. Поэтому я думаю, что если будет общественный протест, а он уже, в общем, идут демонстрации, там где-то пенсионеры выходят, как в Барнауле, где-то студенты, как в Чебоксарах. Но эти процессы направлены против отдельных представителей региональной власти. Вот. А что касается власти федеральной, то в ней как раз видят защитника и, наоборот, апеллируют к этой федеральной власти. Скорее, какое-то количество сторонников могут получить здесь коммунисты. Что касается радикальной оппозиции, то ее возможности здесь значительно слабее. Кстати, я думаю, что не случайно, когда вот, допустим, у такого перспективного политика, как Никита Белых, возникла альтернатива, или ему играть одну из ведущих ролей в радикальной оппозиции, или ему возглавить регион, пускай регион далеко не самый перспективный, пускай регион слабый, с достаточно сомнительными экономическими показателями, он избрал вариант, он становится главой региона. То есть я думаю, что это просто объективное понимание ситуации.
Таково мнение Алексея Макаркина, заместителя генерального директора Центра политических технологий. Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве 9.16.
Радио «Свобода». Новости.
Священный Синод Русской Православной Церкви определит в полдень дату выборов нового патриарха Московского и всея Руси. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Губернатор американского штата Иллинойс, арестованный по подозрению в коррупции, выпущен под залог. В Индии обнародованы имена и фотографии 9 убитых боевиков, совершивших теракты в Мумбаи. Греческая полиция вновь была вынуждена отражать нападение демонстрантов в Афинах. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этого часа. Как рассказывать киноистории эссе Бориса Парамонова. А распри с веком воспоминания об Аркадии Беленкове. И новые музыкальные записи ведет программу Иван Толстой. Мы же в программе «Свобода в 9» переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, кризис и его последствия продолжают оставаться одной из главных тем в прессе. И сегодня одна из газет вышла на первой полосе с публикацией, посвященной тому, как люди теряют газеты.
Как теряют работу.
Работу, да.
Да, и начинается эта публикация в газете «Новое известие» такой шуткой, которая, если верить изданию, сейчас ходит по Москве. Сотрудник инвестиционной компании, готовясь к новой рабочей неделе, если он гладит себе 5 рубашек, то, значит, он является неудержимым оптимистом. Ну, так вот, самый действительно сильный удар финансового кризиса пришелся по белым воротничкам, отмечает издание. По последним данным столичных кадровых агентств, в сентябре-октябре в профессиональных сферах банки инвестиций, управление персоналом и тренинги, высший менеджмент, административный персонал, сокращение числа вакансий составило более 40% от уровня августа. То есть специалистам все сложнее найти работу в этих областях. Быстрее всего уменьшается спрос на бухгалтеров и управленцев высшего звена. Пока еще нужны аудиторы, но уже им предлагают зарплату на 10% ниже, чем в июле. Ощутимые потери понесли автомобильный бизнес, страховые компании. И в начале декабря Минздрав соцразвития сообщило, что располагает информацией о ближайших планируемых сокращениях более чем в 5000 организаций. И по сведениям министерства, число безработных россиян, зарегистрированных в службах занятости, начало неуклонно расти 6 ноября, и к концу месяца лишились работы 1 293 тысячи человек. Причем Минздрав соцразвития констатирует, работодатели не только увольняют персонал, но и применяют другие способы его сокращения. Это простое по вине администрации, неполный трудовой день и так далее и тому подобное. Ну, сейчас, правда, еще есть вакансии, допустим, бухгалтерские, но в докризисные времена московские бухгалтеры не собирались работать за 20 тысяч рублей в месяц. И ориентировались они на уровне зарплат, существующие на Западе. Но сейчас, вероятно, придется менять ориентиры.
Да, ну или рассчитывать на помощь государства. А государство, по-моему, принимает решение об увеличении пособия по безработице.
Об этом тоже сегодня пишут газеты. «Коммерсант» сообщает, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому все новые безработные, в том числе уволившиеся по собственному желанию, с момента вступления закона в силу, могут рассчитывать на годичное пособие по безработице в размере 75% от утерянного заработка, но не более федерального максимума в 4900 рублей. Ранее сотрудник, вынужденный написать заявление по собственному, рассчитывал лишь на 1275 рублей, и то в течение всего лишь 6 месяцев.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну а сейчас новости спорта. Дмитрий Морозов вернулся в студию «Свободы». Дмитрий, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Я понимаю, что главная тема – это, конечно, завершение группового этапа футбольной Лиги чемпионов европейской.
В четырех группах.
Да, расскажите нам о результатах.
Да, конечно, это, наверное, главное спортивное событие вчерашнего дня. Результаты таковы, собственно, особенных сенсаций не произошло. В группе А Челси на своем поле взял верх над румынским чемпионом клубом Клуж со счетом 2-1, а Рома выиграла в итальянской столице у Бордо 2-0. Продолжают участие от этой группы в Лиге чемпионов Рома и Челси. Бордо занял третье место. Самая упорная борьба, наверное, была в группе Б до последнего тура. не было ясно, кто же выступит успешно в этой группе. Панатинаикос в результате в последнем туре выиграл в Афинах у кипрского Анортосиса 1-0, а Вердер нанес поражение в Бремене миланскому Интеру 2-1 и продолжают участие в Лиге чемпионов Панатинаикос и Интер. Ну, а Анортосис, который сенсационно выступил, набрав 6 очков, дебютировав в Лиге чемпионов, занял последнее место, Вердер стал третьим. В группе С, несмотря на то, что донецкий «Шахтер» выиграл у «Барселоны» на его поле со счетом 3-2, искрометная победа была одержана донецкой командой, а «Спортинг» выиграл у «Базеля» 1-0. Продолжает участие «Барселона» и «Спортинг». «Шахтер» занял в итоге третье место, «Базель» стал последним.
Ну а сегодня российская команда будет принимать участие в Лиге чемпионов. Петербургский «Зенит» играет против «Реала» на его поле.
Да, петербургский «Зенит» играет против «Реала», и ожидается, конечно же, очень интересная упорная борьба. Ставки высоки.
Хотя уже ничего не решает этот матч в группе.
По большому счету, да, решает этот матч для нового главного тренера мадридского «Реала» Хуана Рамоса, который сменил на этом посту Бернда Шустера, уволенного за неудовлетворительные результаты команды. Напомню, Хуан Рамос запомнился в последнее время успешнейшей работой в испанской же «Севилье», дважды приводимой. Дважды привел Хуан Рамоса в этот клуб к победе в розыгрыше Кубка УЕФА и катастрофически неудачной работы в Тоттенхэме, в английском Тоттенхэме. И в группе D, Михаил, я не назвал результаты. ПСВ голландский уступил Ливерпулю 1-3, Марсель и Атлетико мадридский сыграли 0-0. Тут все было ясно давным-давно. Продолжает участие в Лиге чемпионов от этой группы Ливерпуль и мадридский Атлетико. Марсель в итоге стал третьим.
Спасибо, Дмитрий. Это были новости спорта с Дмитрием Морозовым. Следующая тема программы «Свобода в 9». В Москве состоялось заседание Люксембургского форума, экспертной организации, которая занимается проблемами нераспространения ядерного оружия. В российскую столицу на это заседание приехали многие известные политики, в частности, бывший министр обороны США Уильям Перри и бывший директор МАГАТЭ Ханс Бликс. Одной из главных обсуждавшихся тем стала тема ядерной программы Ирана. С экспертами Люксембургского форума беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Возможно, московское заседание Люксембургского форума превратилось бы в обычную встречу ветеранов мировой политики, если бы не название доклада, на ней обсуждавшегося. Документ называется «Силовое решение иранской ядерной проблемы. Сценарии и последствия». Названия глав доклада говорят сами за себя. Возможности вооруженных сил США по осуществлению воздушной операции против Ирана, возможности Израиля по нанесению ракетно-бомбовых ударов по объектам Ирана и тому подобное. Один из самых авторитетных российских экспертов в области вооружений Владимир Дворкин говорит, что силовых действий против Ирана никто не хочет, но никто и не исключает, потому что Иран вызывает подозрения.
Иран на протяжении уже более 10 лет фактически скрывал свою деятельность в области военных программ. И до сих пор Иран не дает ответа на вопрос, как к нему попали документы по изготовлению полушарий из высокообогащенного урана, а это нужно только для военной программы ядерной. Как обстоит дело с теми документами, которые свидетельствуют об адаптации головных частей ракеты «Шахаб-3» для ядерных боезарядов. И целый ряд еще других вопросов. Вот пока не будут получены исчерпывающие ответы на эти вопросы, обеспокоенность по отношению к ядерной программе будет оставаться весьма высокой.
Особенно, по словам Владимира Дворкина, странно то, что Иран строит центрифуги, которые при его количестве реакторов обходятся этой стране, ох, как дорого.
У Ирана нет программы большого количества атомных электростанций, а для одной, двух, трех атомных электростанций крайне невыгодно экономически наращивать свои мощности по топливному урану. И ему предлагаются выгодные условия для поставок, гарантированных поставок топлива для атомных электростанций. И это тоже большой вопрос, почему Иран отказывается от этой программы. Тем более, что Россия уже неоднократно предлагала поставки топлива для атомных электростанций из Ангарска. Специально сделан этот центр. Соединенные Штаты предлагали то же самое. Иран долгое время затягивал ответы на этот вопрос, говорил, что это интересные вопросы, но потом отказывался в конечном итоге. Все это вызывает большие подозрения.
Москва в последнее время давит на Тегеран и солидаризируется с усилиями мирового сообщества чуть больше, чем раньше, по-прежнему при этом оставаясь убежденной противницей применения силы против Ирана. Бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов в интервью «Радио Свобода» говорит, что Ирану лучше что-то пообещать, например, изменение формата переговоров с ним, нежели все время угрожать санкциями.
К ядерной проблеме Ирана надо подходить комплексно. Это невозможно только рассматривать через количество центрифуг или через те или иные проекты, непосредственно связанные с ядерными технологиями. Надо эту проблему рассматривать в широком политическом контексте, в том числе и с учетом интересов безопасности самого Ирана. Не случайно мы иногда проводим параллели, хотя здесь не во всем эти параллели оправданы, с движением, хотя и медленным, но по ядерной проблеме Северной Кореи. Вот в подходе к ядерной проблеме Северной Кореи там был более, мне кажется, правильный подход, включающий и вопросы безопасности Северной Кореи, и экономические интересы Северной Кореи, и, естественно, вопросы безопасности соседей. Вот в таком широком контексте, мне кажется, больше шансов выйти на возможные договоренности.
Бывший директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Ханс Бликс при этом убежден, что экономические санкции – вещь достаточно действенная, но понимает, почему Россия не всегда может к ним присоединиться. Для России иранская ядерная программа – это очень деликатная тема. С одной стороны, Иран к России расположен очень близко. И Россия заинтересована очень в том, чтобы там не развивалась военная ядерная программа. С другой стороны, у России с Ираном хорошие торговые отношения, и есть расчет вообще на долговременное хорошее сотрудничество. Иранцы жалуются на то, что Россия не поставляет им ядерное топливо. А США настаивают на том, чтобы Москва сказала Тегерану: «Мы будем слать вам топливо, только если вы не будете обогащать уран». В общем, для России эта ситуация деликатная. Вопрос в том, насколько адекватно вообще Россия воспринимает внешние угрозы. Например, она жалуется по поводу расширения НАТО, с которым заключен договор о взаимодействии, и не беспокоится по поводу иранских ракет, модернизированных под большие заряды. Остальной же мир, наблюдая за Махмудом Ахмадинежадом и стараясь найти к нему подходы, не исключает, что у кого-то в этом нелегком деле просто может кончиться терпение. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов слушайте повтор программы «Время гостей». Гостем нашей студии был профессор Гудзоновского института в Вашингтоне, политолог Андрей Пьянковский, вел программу Михаил Соколов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе слушайте. Всеобщей декларации прав человека, 60 лет, интервью на эту тему и опрос россиян, что они знают о всеобщей декларации прав человека. Новости мегаполисов, городской репортаж из Хабаровска и столичная афиша. Все это после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Международный день прав человека. В Москве правозащитники проводят сегодня конференцию, посвященную 60-летию принятия всеобщей декларации прав человека. Накануне глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила Интерфаксу, что в России все сферы жизни, как она выразилась, уязвимы с точки зрения прав человека. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Об этом заявил во вторник вечером новоизбранный спикер Верховной Рады Владимир Литвин. В новую коалицию вошли блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская фракция «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Литвина. Новая оранжевая коалиция будет иметь 258 из 450 депутатских мест. Священный Синод Русской Православной Церкви соберется в среду, чтобы определить дату выборов нового патриарха Московского и всея Руси. Заседание начнется в полдень. 16-го по счету предстоятели РПЦ должны избрать, предположительно, в конце января поместный собор, собиравшийся в последний раз в 1990 году. Патриарх Алексей II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Губернатор американского штата Иллинойс, арестованный по подозрению в коррупции, выпущен под залог. Утверждается, что 51-летний губернатор-демократ Род Благоевич планировал продать место сенатора, ставшее вакантным после избрания Барака Обамы президентом страны. В Индии обнародованы имена и фотографии 9 предполагаемых боевиков, совершивших теракты в Мумбаи и убитых полицейских. Утверждается, что все они пакистанцы. Всемирный банк прогнозирует резкое замедление роста мировой экономики. По последним расчетам, в 2009 году рост составит 0,09%. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила Ульяна Глушкова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня, 10 декабря, исполняется 60 лет со дня принятия Организации Объединенных Наций Всеобщей Декларации прав человека. Этот небольшой документ из 30 статей стал одним из мощных императивов морали в мировой политике. К сожалению, далеко не всегда и не для всех имеющий норму закона. О Всеобщей Декларации прав человека мой коллега Андрей Шары беседовал с известным советским и российским правозащитником Владимиром Буковским.
Эта декларация, она имела довольно необычную судьбу. Написанная где-то в 1948 году, она пользовалась, не имела как-то никакого особенного значения довольно долго, лет 20. А потом вдруг и вот все про нее вспомнили и стали ей пользоваться как текстом, как установленными нормами. Дело в том, что она как декларация не имела обязательной силы. Позднее, в 68-м году, на основе этой декларации были разработаны пакты о гражданских правах, о социальных правах и так далее. Вот они уже имели некую обязательную силу. Сама декларация таковой не имела. Это было выражение намерений, желаний. Конечно, положения ее очень общие, и они остались до сих пор достаточно весомыми. В законодательстве многих стран теперь это уже принято как норма закона. И до сих пор, в общем-то, многие из этих положений остаются неисполненными, спорными во многих странах. В общем, судьба у нее была довольно необычная, эта декларация. В свое время, конечно, те, кто ее писал, я думаю, не очень надеялись на то, что она станет каким-то важным, влиятельным документом 20 века. Все это произошло только потому, что кто-то где-то, наконец, решил использовать эти нормы как нормы обязательные. Вот таким образом она наполнилась содержанием. А сама по себе она была скорее таким наивным документом надежд некой либеральной части западного мира.
А в чем сейчас актуальность этого документа для России? Или он вот такой наивной бумажкой для нынешних властей остается?
Ну, вы знаете, конечно, если какая-то власть, тем более власть сверхдержавы, не хочет исполнять международных норм, она их исполнять не будет, и мир мало что может по этому поводу сделать. Однако тот факт, что она воплотилась во многих законодательных актах, международных договорах, получила дальнейшую детализацию, применение на практике, он как бы имеет некое моральное влияние уже, этот документ. Уже как бы поскольку его положения стали считаться нормой, и во многих странах это стараются соблюдать и соблюдают, то кому-то уже теперь игнорировать эти нормы совсем невозможно. Даже Советский Союз прикидывался, что он эти нормы соблюдает, хотя, конечно, нарушал их сплошь и рядом, и каждый день. Я помню забавный эпизод, когда мы в свое время стали ссылаться на положение этой декларации. Власти отвечали довольно забавно. Они говорили, этот документ написан не для вас, он написан для негров в Африке. К нам он неприменим. Так относилась к этому советская власть, однако кончила тем, что стала довольно осторожно относиться к этим нормам и прикидываться, что их соблюдает.
Но я все сворачиваю вас в беседе о сегодняшней России. Тоже для негров в Африке или все-таки ситуация поменялась?
Ну, я думаю, что те, кто сегодня сидят в Кремле, они считают, что это для негров в Африке и не только в Африке, но для негров. Для третьего мира, для каких-то там развивающихся стран, что их это не касается. Советских собственная гордость на буржую смотрит свысока. И это их как бы традиционное, шаблонное отношение к любым правовым нормам международным. Но они будут очень сильно разочарованы, если они станут пренебрегать этими нормами. В общем, есть некое общее моральное давление мира, требующее соблюдения принципов в ней заложенных.
Почему это они будут разочарованы? Какая им разница?
А вы знаете, эти вещи, между прочим, имеют неожиданное применение, последствия. Как бы уважение мира, признание, оно оборачивается в моменты кризисов, оборачивается довольно серьезными финансовыми неприятностями. Током капиталов и бегством капиталов. Как ни странно, эти вещи все довольно связаны и, что называется, имеют арифметическое измерение. В этом многие убедились на Западе давно, в странах третьего мира постепенно, а в России и Китае все еще стараются, например, убедиться.
Со времени приема этой декларации прошло уже 60 лет, мир стал совсем другим или все-таки тем же самым остался по сути?
Ну, вы знаете, мир вообще-то ведь меняется очень мало. Меняются какие-то детали, меняются некие контексты, а основные принципы этого мира, они, в общем-то, незыблемы. Если вы посмотрите внимательно в декларации этой, мало что нового, если даже сравнить ее, ну, я не знаю, с античным миром, с римским правом. Элементы этой декларации вы найдете почти везде. Я думаю, что она будет применима по елику, эти общие нормы, как бы моральные, нравственные, в людях не меняются.
А вообще, возможно, на ваш взгляд, создать такой документ, который юридически обязывал людей соблюдать нормы на морали? Или это только вот Библия есть такой документ и все?
Я думаю, что и Библия, в общем-то, недостаточные документы. Нельзя сказать, что он совершенен. Библия, как вы знаете, подвергалась бесконечным толкованиям, и этих толкований десятки и сотни. Нет, я не верю, что можно кодифицировать нравственность. Из этого никогда ничего не выйдет, как не выходит из попыток кодифицировать идеологию. Это вещи очень противоположные, понимаете? Одно – сухая логика, другая – эмоции, надежды, иллюзии. И все это вместе как бы очень трудно совместимо.
С Владимиром Буковским беседовал мой коллега Андрей Шары. Ну а наш корреспондент в Пскове Анна Липина попросила ответить горожан на вопрос, что они знают о всеобщей декларации прав человека.
Нет, ничего не знаю. Вообще слышал, но ничего не знаю. Мало чего говорят нам. Права, конечно, человека должны быть. Ну, правда, мало кто знает о них. Право на труд, на отдых.
Ну так что-то вскользь. Затрудняюсь что-либо конкретное сказать. Что-то, да, вот так вот слышала, но чтобы вот так конкретно, досконально. Ну, видимо, общий, видимо, на труд, на образование, на жизнь.
Ну, юридические документы, сколько я знаю. Право человека, прописано право. Такое право, ну, на собственность, на свободу мнения, свободу слова, на жизнь, естественно. Ну, честно сказать, знания у меня в этой области ограничены.
Не знаю.
Я не могу сказать, хотя могу догадываться, какие страны подписали. Наверное, те, которые участвовали в той же самой войне против гитлеровской коалиции, да. Кроме нас. А декларации не знаю. Точнее, не читал. Слышал Биль о правах личности. Вот это, наверное, немножко другое. Но, тем не менее, наверное, там вещи все-таки созвучные есть. Если речь идет о свободе личности, о свободе как таковой.
Вообще конкретно не знакомилась с текстом. Но я так понимаю, что это права человека, где бы он ни жил, в каких бы странах, какими правами он должен, имеет право пользоваться в этом мире. Это не Организация Объединенных Наций писала, да? Где-то, видимо, 40-е или начало 50-х годов. А защита прав человека от войн на хорошую жизнь, на жилище, на образование, на хорошее.
Всеобщая декларация прав человека была принята в 48-м году, вскоре после Второй мировой войны. Она явилась результатом осмысления причин возникновения вот этой мировой бойни. Чтобы избежать повторения этой трагедии, необходимо оградить права и свободы человека. Необходимо сделать их первоначальной, неоспоримой ценностью. Ее подписывали в то время многие страны. СССР тогда не подписывала, но мы ее ратифицировали. Но я не знаю подробностей.
Я сама узнала о ее существовании где-то примерно в 90-м году. Как-то услышала, что есть такие права и свободы. Но прежде всего право на жизнь, право на свободу мысли, свободу совести, на свободу самовыражения, на свободу передвижения, на защиту жилища, защиту собственности.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, что вы знаете о всеобщей декларации прав человека. Для радио «Свобода» Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хобьер».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в 9». Сегодня вечером в Москве в Центре современного искусства «Винзавод» состоится церемония награждения победителей премии Кандинского 2008. Среди финалистов премии оказался художник Алексей Беляев-Гентовт, являющийся также председателем Евразийского союза молодежи. Против такого выбора жюри выступили социалистическое движение «Вперед» и группа «Что делать», которые собираются провести у винзавода «Пикет». С подробностями Лиля Пальвелева.
Премия Кандинского присуждается за достижения в области современного искусства. Беляев-Гентовт представлен на выставке в ЦДХ, где сейчас экспонируются работы претендентов двумя вещами. Это «Братья и сестры», а также «Родина-дочь». Художник – один из трех претендентов на премию в номинации «Проект года», то есть нынешним вечером может получить приз в 40 тысяч евро. Левые интеллектуалы, объединившиеся в движение «Вперед» и группу «Что делать?», забили тревогу. По многим электронным адресам они разослали открытое письмо, которое заканчивается призывом «Фашизм, нацизм, национализм любых мастей на свалку истории». Надо сказать, не все члены жюри премии Кандинского являются поклонниками Беляева-Гентовта. Искусствовед Андрей Рафеев, к примеру, ему слово.
Беляев по своей художественной идеологии противник современного искусства. Он говорит прямо, что художник должен высказываться от лица каких-то крупных коллективов, там, партийных, или от лица государства, если те партии, которые представляет Гентовт, придут к власти. Но я сейчас говорю не про существо его политических идей, а про то, что сама идеология современного искусства, модернизма и постмодернизма, это идеология не коллективистского искусства, а это попытка выразить приватный взгляд на мир. Отсюда странная ситуация. Человек, который отвергает современное искусство, оказывается в премии, которая должна выделить лучшее из сообщества современного искусства. Второй момент – это, собственно, политический аспект. Никогда Кандинский не поддерживал никакие формы такого тоталитарного, что ли, стиля. Поэтому очень странно, что художник, исповедующий взгляды, близкие в какой-то мере фашизму, потому что сам Беляев участвует в съездах, рисует плакаты.
Вы член жюри премии. Как же так получилось, что эта работа оказалась номинированной и, более того, она вошла в шорт-лист?
Трудно объяснить. Что касается мнения наших западных коллег, то очень часто в России они выбирают то, что никогда бы не выбрали у себя. Россия стараниями наших некоторых идеологов такой заповедник монстров. Страна соцреализма, сталинской ужасной монументальной архитектуры. То почему бы не поддержать художника, который в русле вот такой традиции находится?
Ну ладно, так? У западных членов жюри своя,
да,
оптика, но ведь
членов...
там немало и российских граждан.
Для русских членов жюри все кажется карнавализацией, игрой.
Вы были против такого решения, а ваше мнение было единичным?
У нас тайное голосование. В этом смысле я не могу обсуждать с вами позицию других членов жюри. Я просто могу сказать, что большинством оказалось за Беляева. Один член жюри, а именно Жан-Убер Мартен, бывший директор Центра Помпиду, по болезни не голосовал.
Сообщает Андрей Рафеев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в нашей программе «Новости науки» обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова расскажет о том, что ученые разрабатывают первую вакцину от малярии, какие процессы во Вселенной могли стать катализаторами появления жизни на Земле и о том, сколько лет самой старой черепахе.
Эпидемиологи из Оксфордского университета сообщили о первом удачном эксперименте по вакцинации от малярии. По результатам исследования уровень заражения после вакцинации снизился в 2 раза. В эксперименте принимали участие 8 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет из Танзании и Конго. 4 тысячи человек получили прививки новой вакцины, а 4 тысячи были привиты контрольной вакциной плацебо. В течение 8 месяцев наблюдения число заболевших в первой группе было в 2 раза меньше, чем во второй. В Танзании ежегодно регистрируется до 18 миллионов случаев заболевания малярией, и если вакцина позволит снизить заражение хотя бы в 2 раза, это будет большим успехом. Психологи университета Ньюкасла сообщили об итогах исследования, посвященного общению отца и ребенка. Исследование основывалось на наблюдении 10 тысяч детей на протяжении полувека. Это были дети, родившиеся в Британии от 3 до 9 марта 1958 года. А в 2005 году была проведена оценка уровня их образования и дохода. Согласно результатам, те дети, которые больше общались со своими отцами, в среднем стали более обеспеченными. В ранние годы они лучше развивались. И в 11 лет показатель IQ у таких детей был существенно выше. Но к среднему возрасту, обращают внимание авторы исследования, фактор общения с отцом уже никак не влиял на IQ. Японские ученые из университета Тохоку пришли к выводу, что появление жизни на Земле способствовала метеоритная бомбардировка. По сегодняшним оценкам, жизнь возникла на Земле 4 миллиарда лет назад. Японские ученые поставили эксперимент, во время которого раствор по составу, воспроизводящий первичный океан, подвергался бомбардировке частицами, содержащими углерод и похожими по структуре на метеориты. В результате в растворе образовался один вид аминокислоты. Тем не менее, авторы эксперимента считают, что при варьировании условий можно получить все необходимые для появления жизни аминокислоты и многие другие органические молекулы. Британская газета Daily Mail опубликовала фотографию гигантской черепахи Джонатана, которому, по заявлению газеты, более 176 лет. Журналистам удалось отыскать снимок черепахи, сделанный в 1900 году, и восстановить ее историю. Черепаха живет на острове Святой Елены в Южной Атлантике. Она была привезена сюда в 1882 году. В это время Джонатану уже было более 50 лет. Сегодня Джонатан живет на специально выделенной для него плантации, принадлежащей губернатору острова. Черепаха является одним из самых старых животных среди всех живущих на Земле.
Выпуск новостей науки подготовила обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 47 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Священный Синод Русской Православной Церкви определит в полдень дату выборов нового патриарха Московского и всея Руси. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Губернатор американского штата Иллинойс, арестованный по подозрению в коррупции, выпущен под залог. В Индии обнародованы имена и фотографии 9 убитых боевиков, совершивших теракты в Мумбаи. Сегодня Международный день прав человека. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. Столичная служба занятости сообщила, что за первую неделю декабря в городе по сокращению уволено более 1600 человек. За ноябрь почти 6500. То есть за один только месяц более трети от числа уволенных сотрудников за весь прошлый год в Москве. Члены Общественной палаты Российской Федерации выразили протест против сноса здания Центрального дома художника на Крымском валу и предлагают присвоить ему официальный статус памятника культуры и архитектуры. Летом этого года столичные власти заявляли о намерении снести ЦДХ, чтобы на его месте построить комплекс по проекту Нормана Фостера. Впрочем, финансовый кризис корректирует планы строителей. Кроме того, комиссия по точечной застройке за один год запретила строительство более 300 объектов. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин считает, что скромным муниципальным заказам проектировщики теперь будут уделять больше внимания.
В любом минусе, мне кажется, надо искать плюс. Мне кажется, сейчас у архитектурного сообщества останется больше времени на такое понятие, как муниципальный заказ. В крайнем случае, мне уже 2 месяца, не приходится ни за кем бегать и не просить взять на проработку детский сад или ФОП.
Петербург. На территории Апраксина двора, который готовят к реконструкции и освобождают от торговых рядов, организован пункт приема заявок от предпринимателей. Им предлагают торговать на других городских рынках. Москва. В отношении главы подмосковного Сергиева Посада Сергея Персианова возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По данным прокуратуры, в марте этого года чиновник незаконно передал во временное управление частной коммунальной компании 218 жилых домов города. Собрания по выбору гражданами управляющей организации не проводились. На следующей неделе в столице пройдет рейд по отлову бродячих собак. Прежде всего на территориях больниц, парков, кладбищ, вдоль железных дорог, гаражей и стоянок. Как заявил первый зам мэра столицы Петр Бирюков, к этой работе, кроме специальных служб, будут привлечены участковые инспекторы. Новости Москвы и Петербурга, 10 декабря, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Хабаровска. Здесь конфликт жителей города и энергетиков. Хабаровские энергетики требуют, чтобы горожане до Нового года заменили старые электросчетчики на новые, более точные. В прокуратуре считают эти требования необоснованными. Однако энергетики пока своего решения не меняют, рассказывает Алексей Минин.
Почему за наш счет должны мы, в принципе, за свой счет чьи-то решать чьи-то проблемы? А что я могу еще на это сказать? Ну, как бы возмущены, и не только я, многие, кто получил вот эти все эти бумаги.
Альбина Олейникова, как и многие хабаровчане, получила письмо от хабаровских энергетиков. Хабаровск Энергосбыт выставил довольно жесткие требования к Новому году сменить счетчики. Не просто оплатить работы, а именно заменить. Чуть ли не своими силами. Анастасия Петрович, пресс-служба Хабаровского энергосбыта.
Для того, чтобы произвести замену счетчика, сначала счетчик нужно приобрести в магазинах, которые торгуют электротоварами. После чего необходимо прийти в центр обслуживания клиентов и написать заявление.
После этого вам назначат день, когда энергокомпания пришлет специалиста для замены прибора. Но и это не все. Когда новый счетчик будет установлен, вы должны вызвать агента по сбыту, который опломбирует ваш прибор и возьмет его на учет. Ну а если вы решите не взваливать на себя эти хлопоты, тогда, по словам начальника энергосбыта Светланы Грек, с Нового года будете платить за свет больше, чем по счетчику.
Люди почему-то считают, что если прибор учета не будет заменен, то будут какие-то штрафные санкции. Конечно, нет. Постановлением предусмотрено законом, что просто меняется схема расчета.
Иными словами, платить придется по так называемому среднему потреблению. К примеру, если вы живете один в однокомнатной квартире общей площадью до 40 квадратов, платить придется за 117 киловатт в месяц. По тарифам нынешнего года это более 200 рублей. Сам же норматив рассчитывается в зависимости от того, сколько человек в какой квартире живет. К тому же с Нового года норматив, скорее всего, вырастет, да и цена киловатта наверняка поднимется. Сейчас хабаровчане за него платят рубль 97 копеек. С чего же возник весь сыр-бор? Хабаровские энергетики посчитали, что как минимум 60% счетчиков в квартирах хабаровчан устарели и не отвечают требованиям госстандарта. В энергокомпании считают, что оплачивать смену счетчиков должен кто угодно, только не они. Если квартира приватизирована, платит ее хозяин. Если нет, то хабаровская мэрия. Однако справедливости ради стоит заметить, что эти самые стандарты сменились еще в 2001 году. Кроме того, ни в гражданском, ни в жилищном кодексе нет таких требований к хозяевам квартир, кто бы они ни были. Проще говоря, счетчики находятся на совести самих энергетиков. Правда, есть маленькая оговорка – если иное не установлено законом. Вот этим иным энергетики сочли правила реализации энергии на розничном рынке, которые были введены в пору реформирования РАО ЕС России. Правда, энергокомпания пообещала бесплатно поставить новые счетчики ветеранам войны, малоимущим и одиноким инвалидам. Остальные должны купить новый прибор минимум за 600 рублей, а его установка обойдется еще примерно во столько же. Такие, как Альбина Олейникова, не захотели выкладывать свои кровные. Вместо этого они начали писать в разные ведомства. Кое-кто дошел и до прокуратуры, которая не заставила себя долго ждать. Как сообщила помощник хабаровского прокурора Екатерина Адрианова, в ходе проверки выяснилась весьма интересная деталь. Оплата смены счетчиков уже была включена в тариф за свет, на что и было официально указано энергокомпании.
Оплата за смену таких счетчиков входит в тариф за электроэнергию. Это явилось одним из оснований для такого предостережения.
Иначе говоря, хабаровчане уже заплатили за смену приборов. Такой же позиции придерживаются Комитет по защите прав потребителей и Хабаровское управление Роспотребнадзора. Правда, от подробных комментариев там пока воздерживаются, ссылаясь на сложность проблемы. Однако, по мнению энергетиков, денег, включенных в тариф, не хватит на замену даже малой части счетчиков. Свое слово сказали и хабаровские краевые депутаты. Так, Иван Федоров обратил внимание на то, что в законе нет прямых требований к хозяевам жилья о смене счетчиков.
Компания по замене электрических счетчиков, которую начал Хабаровский энергосбыт, не учтены возможные социальные последствия. Однако законодательно не определено, кто обязан менять или устанавливать счетчики и оплачивать их замену. Собственник жилья или наниматель жилья, или еще там кто. Однозначно не определено. Об этом прокуратура говорит. Поэтому обязать собственников менять или устанавливать счетчики нельзя.
Энергетики же пока ни на официальный документ прокуратуры, ни на выступление депутатов не среагировали. Скорее всего, прокуратура подаст на энергетиков в суд. То же самое юристы предлагают делать и хабаровчанам.
При получении уведомления о замене электросчетчика потребитель вправе обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию о его замене. В случае отказа от замены он имеет право обратиться в судебные органы.
Как вариант, можно сделать все так, как требует энергосбыт, а уже потом через суд требовать вернуть потраченные деньги. Для Радио Свобода из Хабаровска Алексей Минин.
Завершает нашу программу рубрика «Афиша». Сегодня 10 декабря, среда. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
В Московском театре юного зрителя этим вечером спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть». Рекомендует Марина Тимашева.
К тому моменту, что Кама Гинкас поставил в театре юного зрителя спектакль «Пушкин. Дуэль. Смерть», исполнилось 25 лет, когда, собственно говоря, из реальных писем, документов, воспоминаний современников и была составлена сама пьеса. Действие спектакля происходит в белой комнате. В ней стоит черный-черный стол. Вскоре его накроют белой тканью, а вокруг рассядутся воображаемые собеседники – люди, которые окружали Пушкина при жизни. Реальные документы времени объединены таким образом, будто люди впрямь разговаривают, ссорятся, соглашаются. Почти детективный азарт исследования, что же действительно произошло в 1837 году. Ответа вы не получите, поскольку герои рассказывают значительно больше о себе любимых, а не о Пушкине. Знакомые по книгам, все эти люди вдруг приобретают плоть и кровь, у каждого своя интонация, свой характер. Характер, своя манера, свое отношение к другим. А поскольку играют артисты в двух шагах от зрителей, то каждый из нас внезапно ощущает себя одним из персонажей старой истории.
В Московской консерватории сегодня исполняют рождественскую ораторию, написанную епископом Венским и австрийским Иларионом. Владимир Федосеев будет дирижировать Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, хором Третьяковской галереи, хором мальчиков Свешниковского училища и хором Академического колледжа при консерватории. Солировать приглашены сопрано из Латвии Инесса Галанте, баритон Виктор Шиловский и бас Алексей Тихомиров. Выставки. В Государственной исторической библиотеке открылась выставка, которая называется «Одно слово правды весь мир перетянет». Она посвящена творчеству Александра Солженицына и приурочена к отмечаемому завтра 90-летию со дня его рождения.
Это была столичная афиша на сегодня, 10 декабря. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». День прощания с ушедшим из жизни патриархом о состоянии российского православия ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с религиозным диссидентом Александром Огородниковым. Но мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди обычно, когда выходят к народу, на народ не смотрят. А я хоть стоял где-то в толпе, но мне показалось, что он всем в глаза посмотрел.
Судьи пришли к выводу, что нельзя содержать Василия Алексаняна под стражей.
В обмен на уничтожение СПФ его лидеры получили серьезные прибыльные активы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир –